Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу в эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час». В студии священник Николай Епишев, настоятель двух храмов в честь Божьей Матери, Успения Божьей Матери и Покрова Пресвятой Богородицы Новгородской епархии. Братья и сестры, в эти радостные, светлые пасхальные дни особенно отрадно приветствовать батюшку в студии Православного радио Санкт-Петербурга в прямом эфире. Если у вас будут вопросы по теме, милости просим, через некоторое время по изложению батюшки темой можете позвонить по телефону прямого эфира 303-90-83. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вам слово!
Очень благодарна за внимание. Только что прошли знаменательные дни Великого Поста, которые даются человеку для того, чтобы максимально собрать свои силы, мобилизоваться для борьбы с теми врагами, которые явно и неявно себя проявляют в наших во всех сферах жизни. А сегодня мне хочется поговорить о том месте пасхальных торжеств, которые существуют у нас и запечатлели себя в русской истории. Мы, конечно, считаем, что Пасха – это праздников праздник, и об этом мне в песнопениях наших произносим не раз. Праздников праздник, самый большой в мире праздник, 40-дневный. У нас как-то это не укладывается в голове. Многие люди уже считают, что в первое же воскресенье после Пасхи, на Фоминую неделю, уже все заканчивается, а Пасха уже прошла, уже все. И на таком скучном уровне проводят остаток праздничного периода. А между тем мы должны знать, что в эти дни мы должны друг друга продолжать приветствовать этими пасхальными знаменитыми «Христос воскресе!»
«Воистину воскресе!»
Вот это.
«Праздников праздники, спасибо. Торжество из торжеств!»
Да. Вот это мне очень, думаю, что всем особенно будет важно. Я хочу рассказать о том, что те слова, которые произносят на праздничном богослужении огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, оно настолько подъемлет души человека, а порой бывает, что даже трудно постигнуть ту высоту, на которую поднялся святитель, потому что настолько победа в нем звучит столь явно, что иногда мы не в состоянии осмыслить. Прежде всего, надо сказать, что наш язык в этом отношении скромно отступает перед этой темой и как бы склонны к тому, чтобы разделять последовательно прошедшее, настоящее, будущее время, святитель Асаф и святитель Иоанн Златоуст произносят это свое приветствие к людям как бы со стороны ушедшего времени или продолжающегося в пространстве и во всем мироздании время пасхальное. Это должно быть заявлено, и мы должны помнить о том, что одна часть нашей жизни, один эпизод, одна эпоха, каждая из них каким-то образом обязательно сопрягается с Пасхой и становится наша жизнь историческая рефреном, постоянным рефреном пасхального торжества. «Христос воскресе, воистину воскресе!» Даже в такие страшные времена, которые мы прожили в 20 веке, они тоже находили отклик и каким-то чудным образом входили в пасхальные дни. Вот редко где можно было получить такие важные сведения о Пасхе, которая происходила в Париже по окончании войны первой 1812 года в процессе заграничного похода. Что произошло тогда в Париже? Когда-то в детстве мне поручили написать работу о любимой теме. Я тогда очень увлекался войной 12-го года, и вот мне моя родственница принесла том дореволюционный знаменитого академика Тарли, заграничный поход русской армии. Конечно, на меня подсмотрели, вытаращив глаза, что же это я такое захотел составить по этим. Но, что удивительно, много материалов было достаточно таких криминальных, можно сказать, для того времени. Но что меня поражает сейчас, что, оказывается, мы не знали о самом главном, что поход русской армии, законченный в Париже, увенчался таким удивительным апофеозом, торжеством пасхального праздника на главной площади Парижа. В это время, как армия вступала в Париж, Александр стремился показать обезбоженной Европе, что он православный государь. Он постился и в еде, и в чувствах, не давая ненависти к поверженному врагу проявиться хотя бы в чем-либо. Акт об отречении Наполеона пришел к Александру на Страстной неделе, когда русский монарх особенно строго постился, готовясь приобщаться святых тайн. Вместе с ним строго постилась и вся армия. Пасха наступила 10-29 по стилю. В Париже не существовало ни одной где в Париже не существовало ни одной православной церкви. На площади Согласия, где был казнен Людовик XVI, странное название, о каком согласии можно было вести речь, и такое название до сих пор еще существует, воздвигли алтарь, вокруг которого собралась вся русская армия. Семь священников в богатых облачениях совершили богослужение. Многотысячное паство, состоявшее из русских воинов, пришедших сюда через всю Европу, грянули «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Французы в ошеломлении и восторге взирали на величайшее религиозное действо. «Все замолкло, все внимало», — вспоминал потом государь. «Торжественная эта минута для моего сердца умилителен и страшен был для меня момент этот. Вот, думал я, по неисповедимой воле провидения из холодной отчизны с севера пришел я в православное мое русское и привел православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступивших в Россию, в их знаменитой столице, на том самом месте, где пала царственная жертва, от буйства народного принести совокупную, очистительную и вместе торжественную молитву Господи. Отечество 1812 года и заграничный поход 1813-1814 года, юбилейные годы, которые мы отмечаем в наше время, совершились в день воскресения Спасителя. Удивительная историческая рифма этому событию будет достигнута спустя полтора столетия, когда Великая Отечественная война 1941-1945 года также закончится светлой Христову Пасху. Это я цитирую календарь, который, слава Богу, попался мне на глаза. Александр Сегин, известный писатель, добыл этот материал и предоставил для печати, для того, чтобы он стал доступен, потому что в наше время ни в научной печати, ни в религиозной мы по существу об этом никогда не слышали. Порадовала меня и выставка, которая состоялась в Эрмитаже. Совершенно удивительно, что при не столь богатом количестве представленных материалов все-таки хватило места для того, чтобы поставить и представить нам литографию Джузеппе Пьетро Бажетти «Пасхальная служба на площади Людовика XV в Париже 29 марта 10 апреля 1814 года». Удивительно, что мне удалось также увидеть набор того церковного, той церковной утвари, которая находилась тогда на площади в Париже. Это огромный такой сундук, в котором представлены были все составляющие церковного богослужения, предметы. И это оказалось рядом с выставочным залом экспозиции, посвященной войне 1812 года. В отделении, возможно, она до сих пор еще представлена, можно ее будет увидеть в месте, где находятся все предметы утвари, собираемые со всей Европы. И вот прямо в примыкающем зале она находилась с этой выставкой. Еще раз обращаю ваше внимание, что, по-видимому, итальянский художник Джузеппе Пьетро Боретти оставил нам эту литографию для того, чтобы могли бы мы убедиться в этом. И надо поблагодарить тех людей, которые эту экспозицию организовывали, что они это представили, этот удивительный документ эпохи. А нам, со своей стороны, снова приходится обращаться к теме Пасхи в связи с поминовением наших усопших воинов во время последней войны. Как уже было сказано, День Победы совпал с Пасхой 1945 года, а в том же году День Светлого Христова Воскресения пришелся на 9 мая, когда еще отмечалась память Георгия Победоносца, а, как мы знаем, один из деятелей этого момента был маршал Георгий, носитель этого славного имени Святого Небесного Покровителя Георгия Победоносца. Воистину, Господь даровал победу нашему народу в этой тяжелой и кровопролитной войне. Победа означала не только то, что народ отстоял свою свободу и независимость в борьбе с фашизмом, но и то, что он проснулся от темной ночи богоборческого периода и вспомнил веру своих предков. Воистину, Господь не покидал нашу страну всю войну, именно Он привел нас к победе. Об этом может свидетельствовать календарь войны. Он в высшей степени поучителен. Тот день, когда в 1941 году немцы праздновали день рождения своего фюрера, русский народ праздновал Пасху 20 апреля. День начала войны совпал с днем всех святых в земле российской просиявших. Контрнаступление под Москвой началось 6 декабря, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. Пасха 1942 года пришлась на апрель, день Ледового побоища. Контрнаступление под Сталинградом совпало с собором архистратига Божия Михаила 21 ноября 1942 года. Прорыв блокады Ленинграда произошел 19 января 1943 года, в день крещения Богоявления Иисуса Христа. Прохоровское сражение на Курской дуге произошло 12 июля 1943 года, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Киев, матерь городов русских, был освобожден 6 ноября 1943 года, день празднования иконы Божией Матери «Все скорбящих радость». Полное снятие блокады Ленинграда совпало с днем памяти равноапостольной Нины 27 января 1944 года. Избрание патриарха Московского и всей Руси, святителя Сергия, состоялось в Москве 8 сентября 1943 года, в день Сретения Владимирской иконы Божией Матери, с древнейших времен считающейся покровительницей России. Когда провозгласили нового патриарха Алексия Симанского, произошло оно 12 сентября 1944 года, в день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, что, несомненно, указывало на покровительство этого святого новоизбранного предстоятеля Русской Церкви и всему русскому народу. Штурм Кёнигсберга произошел в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля 1945 года. Наконец, и Пасха 1945 совпала с капитуляцией Германии и днем великомученика Георгия Победоносца 6 мая. Парад Победы в Москве на Красной площади совпал с днем Пресвятой Троицы 24 июня. Так уходила ли когда-либо церковь или промысел Божий из истории России? Мы еще раз убедились в этом через перечисление этих важных событий и их связи с пасхальными торжествами. Слово святителя Иоанна Златоуста говорит об этом красноречиво. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» В то время, когда безбожники торжествовали, закрыли все церкви, уничтожили духовенство, и от церкви по существу осталась маленькая горсточка людей, воскрес Христос, и ад низвержен, воскрес Христос, и пали демоны». Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и торжествует жизнь. Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе. Ибо Христос, восстав из гроба, первенец из умерших, ему слава и держава во веки веков. Аминь. Это послание читается за каждым пасхальным богослужением в первый день нашего великого торжества и торжеств. Мы должны учиться в нашей истории видеть поучительное содержание. Например, опять же, обратившись к войне 1812 года, мы должны вспомнить о том, что Наполеон вспоминал, что в его жизни было два счастливых момента. Первый раз, когда он приобщился обладки и был в момент конфирмации, как это у них совершается, в момент совершеннолетия, на него напало особое состояние восторга, и он весь день ходил завороженный и осчастливленный. То есть этот человек был явно наделен даром восприятия, благодати, но, как мы видим и знаем, у каждого человека встречается момент соблазна, по которому он, в конце концов, может оказаться в самой последней низине своего падения. Второй момент счастья у него был связан с Москвой. Ликуя по поводу победы, в вступлении в Москву он восходит на вершину Воробьёвых гор над Москвой. Он видит перед собой величественную панораму нашей русской православной столицы. Теперь мы уже никогда не увидим ее в том виде, в каком ее увидел Наполеон. И это привело его в полный восторг, и он с большим ожиданием относился к тому, как он будет здесь короноваться в храме святыни русского государства, русского царства в Успенском соборе, когда его провозгласят вселенским императором. Для этой цели он набрал всю шваль, которая была из человеческого и нечеловеческого рода, и они должны были провозгласить его, а затем, подъяв его, обнести по всей столице павшей, как ему представлялось, столицы. А какой итог, как мы видим, все получилось по другому сценарию. Пасхальным праздником в Париже торжество промысла Божия воочию явило себя во время окончания знаменитого зарубежного похода 1814 года. К сожалению, мы живем в такое время, когда сама история России забывается, о ней не принято говорить широко, тем более праздновать. Так позорно и малодушно не отпраздновали достойным образом праздник 1150-летия российской государственности. Как будто можно себе предполагать, что будущее России может состояться без государства, без веры, без православия. Для наших предков 15 века, когда произошло объединение России и объединялось в целости с вступлением в российское государство, наша великая новгородская земля, в то время было ясно, что Россия без веры и без единения не состоится. Так и мы видим сейчас, что, отступая от этой истины, мы постепенно скатываемся все ниже и ниже. Не может мир существовать без православной России. Мы должны это всегда помнить. Когда Россия была в славе и силе в XIX веке при государе нашем благоверном Александре III, мир жил в спокойствии и благоденствии. Народы были успокоены и примирены, и процветания ожидало само государство русское. Сколько бы ни клявотничали, и сколько ни лгали, ни клеветали на Россию, но она вела весь мир к великой, к лучшей жизни. И это было вполне реально, и видно было многим людям, которые умели смотреть на всю нашу жизнь объективно, а не предвзято. России преподается великая миссия во всем нашем мире, я уже не говорю о Европе. Придет время, когда все это станет окончательной реальностью. Но страшно то, что до сих пор мы еще не осознали важность этих наших великих ценностей и очень медленно запрягаем, не возвращаемся на наши поля духовного делания, не высаживаем на этих полях той добродетели, которую так нуждается наша страна и весь мир, завравшийся, оболгавшийся и дошедший до последней степени падения. Внедрение лжи – это одно из проявлений последних времен. И мы понимаем, что, давая нам понять важность пасхальных торжеств и давая нам возможность совершать эти великие богослужения пасхальные и эту радость приносить на целый с лишним месяц, мы должны видеть, что Господь нас благословляет для будущего нашего высокого промысла. И если мы приближались во время Первой мировой войны, приближались к пасхальному торжеству и заканчивали Великий пост в ожидании будущей Пасхи, то она была у нас украдена именно потому, что мы предали свою веру, предали своего государя, носителя и олицетворителя нашего православия. Так и теперь, в будущем, когда наступят трудные времена, каждый из нас будет искать, чем же отметить эту ожидаемую победу. Каждый раз мы должны с особым усердием принимать пост, который может быть разрешен только Пасхой. И теперь не нужно будет гадать, а совершенно ясно, что если будущая победа России предназначена, то она будет на Пасху. Всех вас приветствую в эти пасхальные дни. Еще раз великим нашим пасхальным торжественным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе, батюшка!
Я хочу сказать, что во время войны 1812 года Россия выработала особый стиль отношения к своим захватчикам. Были написаны многие литографии, в которых изображалось отношение русского человека к воевавшему против него 12 языкам. Не было в этом ни злорадства, ни жестокости, ни безжалостности. Наоборот, степень снисходительности к этим заблудшим чадам Великой Европы, из которой они когда-то нам обещали принести богатство, благоденствие, мудрость, истину, правду, вместо этого явились слабые, немощные, усталые, измождённые, измученные своими экспериментами Францию. Удивительно, что Наполеон, конечно же, предал свою душу дьяволу, как это могло случиться, предсказано еще во время страдания Господа после крещения в пустыне, и Наполеон явно поклонился дьяволу для того, чтобы достигнуть своей победы. Именно для этого ему и нужно было водвориться на самую высокую точку в Москве, над столицей православной, чтобы показать, с кем он пришел воевать нашу великую страну. Удивительно остается и то, что когда он уже разгромленный окончательно, сумел все-таки вырваться из хорошо организованной ловушки, в которую должен был попасть, но чудом каким-то из этого вышел. И еще более удивительно то, что он сумел вернуться в Париж и сумел собрать армию для противостояния России и всем союзникам в Европе. И еще более удивительно то, что он, уже поверженный в Париже, оказался способным бежать с острова Эльбы для того, чтобы продолжить противостояние. Это говорит о том, что за ним стояли какие-то силы, явно нечеловеческие, выше человеческих возможностей, и он должен был их продемонстрировать до конца. И то, что Россия заканчивает победный поход на французскую столицу, говорит о том, что в этой борьбе участвовали высшие силы, духовные силы. И когда в прошлом году Господь сподобил нас оказаться на святой земле Афон, мы плыли мимо монастыря Дахиар, мы вдруг увидели удивительное. Один из наших спутников сказал: «Я родился на день скоропослушницы». И в тот момент, когда он заканчивал свою фразу, мы слышим колокольный звон и видим процессию, которая спускается с горы, во главе которой идут, несут святыню и правящим наместником. Они спускаются вниз к пристани, ставят эту удивительную святыню в микроавтобус и затем переводят ее в наш паром. Можно себе представить радость наших ребят, и тем более того, кто родился в этот день, что святыня пришла к нему сама для того, чтобы нас поприветствовать, порадовать, укрепить нашей вере. Это оказался день 7 сентября, день Бородинской битвы, 200-летие войны 12-го года, который мы отмечали в прошлом году с особой радостью. Более того, для подтверждения нашей неуверенности к этой иконе прикладывались молодые люди, среди которых, как нам сказали, оказался мальчик с именем Александр и фамилией Первый. Александр Первый приложился к этой иконе как бы от всего русского воинства, от русских, напоминая, и Божья Матерь нам уже напоминает о том, что мы имели великую победу, которая отмечена на небесах, как когда-то в библейские времена ветхозаветные иудеи отмечали все свои события, военные подвиги, так и здесь нам Божья Матерь показывает, ради кого и ради чего сражались.
Батюшка, какая именно икона была?
Скоропослушница.
Скоропослушница, да. Матерь Божия.
И как раз мы прибыли, возвратились из этой паломнической поездки в день памяти Александра Невского, 11 сентября. В это время проходил крестный ход, и он проходил под аркой, где мозаичный образ Божьей Матери Скоропослушницы. Все увязано с самым теснейшим
образом. Невская Скоропослушница в Александре Невской лавре.
Да,
это,
да.
Чтимый образ.
Да, и вот, когда уже впоследствии одно событие за другим разъясняется все четче, мы узнали, что победная для страшное блокадное время хождение и дорога жизни для многих спасительная шла именно от церкви, освященной в честь Скоропослушницы Божьей Матери. Таким образом, сейчас, когда мы пребываем в столь же трудном время, по существу православная религия, духовность находится у нас в блокадном состоянии, Господь нам через Пресвятую Владычицу Богородицу показывает: обращайтесь к Божьей Матери Скоропослушнице. Пусть по тонкому льду нам приходится шествовать, чтобы достигнуть цели спасительной, но наше дерзновение должно сохраняться. Мы должны еще раз увериться в правоте нашей веры и торжестве промысла Божия над всеми кознями дьявольскими. И поэтому всех вас хочу призвать, а прежде всего поблагодарить за то, что вы с интересом относитесь к нашей русской истории, которая очень богата. Ведь когда началась война в 1941 году к одному из старцев пришла, пришли люди для того, чтобы узнать, что же будет с Россией. И, выйдя к ним, старец, только что отслуживший потаенно божественную литургию, спросил их, а когда началась эта война? Они ему назвали цифру, а он имел рукописный календарь церковный и говорит, это день всех святых земли русской просиявших. И, как я уже говорил об этом, пасхальные и великие праздники все проявили себя в этой великой сече против врага. Но и можем сказать о том, что святые, русские святые, уже как мы говорили про Александра Невского, почти все святые проявили себя в тот или иной день, особенно своего торжества, проявили себя как защитники нашего Отечества, которые спасали наших русских солдат волею судьбы, обращенных против веры до начала войны, а затем вернувшиеся к вере в процессе самой войны, и мы таких примеров знаем, и после войны посвятивших свою жизнь служению Богу. Ну, вот знаменитый архимандрит Арлипий, известно о том, что он был, да и патриарх Пимен тоже, они все прошли через эту чудовищную мясорубку, а затем нашли для себя прочную почву спасения и всю свою жизнь отдали служению на спасение многих и многих людей.